Шалом, анаху корим бехитве Бааль ха-Сулам.
Мы читаем труды Бааль ха-Сулама, страница 34, статья «Наука Каббала и философия». Мы на заголовке «Источник души». Вопросы можно задавать на kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль ха-Сулама, страница 34, статья «Наука Каббала и философия». Мы в подзаголовке «Источник души».
Ну, что сказать? Может быть, пойдем на это, потому что то, что мы говорили раньше, он не разъяснял. Дал пример, что такое обия. Дал небольшое объяснение, что если то, как мы находимся с кем-то, кто на нас влияет, да, и дает нам, скажем, какой-то подарок, и он это говорит как мир осия. Множество подарков, когда все больше и больше подарков, когда мы начинаем солидаризоваться, начинаем соединяться, и это называется миром Ицера, потому что то множество подарков, которые мы получаем, мы приближаемся к тому, кто дает нам подарки. Он не так, он уже высоко где-то, но относится ко мне, все время дает. И через это я начинаю как бы опускать ценность подарков, потому что я уже получаю их, но я все больше и больше получать возможность чувствовать его уже как бы с другой стороны. То есть если я ради получения, то это клипа. Если я ради отдачи, то, что я строю за счет вот этого умножения подарков, свое отношение, когда я могу к нему приблизиться, а не то, что мы там равны, там, да, как и ты, как и я, но я могу приблизиться к нему и как-то себя уже позиционировать и по отношению к нему именно благодаря его любви ко мне. Я приближаюсь, это называется миром Ецера. А потом уже через вот это множество подарков есть и открытие его любви, и моей любви, взаимной любви. Ну, его любовь, это понятно. Это с первого же подарка. Но это уже и зависит уже и от моей любви. Потому что моя любовь должна быть как облачение, и тогда я принимаю его любовь, вот это взаимное отношение, взаимную отдачу. Скажем, не будем называть любовью. Это уже мир Брия. И уже вопрос вечности всего этого называется Ацилутом. Это он объяснил нам в нашем отношении к Творцу, как мы постигаем его за счет действий, когда мы получаем от него каждый раз какие-то дарования какое-то, и мы вот так вот это перекодируем, расшифровываем во взаимоотношениях между нами. Ну, дальше.
Источник души. Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная от тела, и поэтому не имеет никакого материального образа. Духовное является отдельным свойством и полностью отделено от материального мира. Но если у духовного нет никакого контакта с материальным, каким же образом оно может породить материальное и привести его в движение?
Огромная проблема. Если мы материальные, как мы можем вообще подняться в духовное? И если Творец — это духовное, как он может породить что-то материальное? Какая может быть связь между материальным и духовным? И из материального в духовное или из духовного в материальное? Ну, вот это просто непонятно. Есть полный разрыв между этими двумя вещами. Сокращение. То есть это значит, что невозможно вообще представить какой-то вообще разрыв. И тут поэтому и вопрос на самом деле, почему это называется, да, источники души, то есть то место душ, то, что все духовное воспринимается нами как абстрагированное от тела вещь, потому что нет никакого материального образа и картины, но поскольку он абстрагирован сам по себе и от материального, и как может быть тогда, может быть, что-то материальное соприкоснуться, и уж тем более от него родиться чего-то материального, потому что у него нет никакого отношения так, чтобы через него вообще произошел контакт с материальным. Вопрос, ну, как духовное может породить материальное? Философы, он говорит тут в другом месте, обсуждают это, и очень много, что такое духовное, что такое материальное, как это может быть. Где это?
В статье «Свобода» есть что-то по этой теме. Бар-Сулам пишет, что нет никакого научного решения тому, как духовный объект может иметь хоть какой-то контакт с материальными атомами тела и вызвать в нем хоть какое-то движение. И все их, вся их мудрость и углубление в материал не дало им возможность преодолеть эту непреодолимую пропасть между духовным и материальным. Поэтому, о какой бы методике ни шла бы речь, включая метафизические, наука ничего не добилась. И для того, чтобы чтобы сделать хоть какой-то шаг в науках, нам нужна теперь Каббала, потому что все земные науки включены в науку Каббала.
Далее.
Информация — это абстрактная сила. Можно ли так сказать? Информация — это вещь, которая вроде бы заложена в материю. Это информация как таковая не является материей, но определяет развитие материи.
Я не знаю, что такое информация. Если я буду взвешивать материю с информацией или без?
Вы, видимо, не найдете никакой разницы. Это действительно вещь нематериальная, но это некая абстрактная сила. Я спрашиваю, я не знаю, так ли это.
Не, ну я же не просто так спросил.
Мы же знаем...
Ты знаешь, когда взвешивают тело живое или потом умершее, да, потом по разнице веса, говорит, ага, душа ушла.
Не слышал я эту историю. Я не об этом.
То же самое с информацией.
Я думаю, что если взвесить, я не знаю, можно ли вообще такое взвесить. Информация заложена как в каком-то виде.
Ну что значит взвесить? Взвесить, это же есть же все. Мы же говорим об измерении с помощью приборов.
Как можно выделить информацию из материи?
Я беру хард-диск, да, взвешиваю, без информации, потом я наполняю его и снова взвешиваю. И сколько весит?
В биологическом материале тоже заложена информация.
Да, и там тоже.
Как можно отделить информацию от биологического материала? Но вопрос-то не в этом. Он спрашивает, как из чего-то абстрактного можно породить нечто материальное.
Нет, 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 не так. Вообще существует ли? Я спрашиваю вот так. Вообще существует ли материальное? Мир материальный, сила материальная. Почему наш мир называется иллюзорным миром? Да вообще, существует ли то, где мы находимся? Но кроме нашей фантазии, и действительно, кроме духовного, нет ничего. Где ты слышал, что что-то есть, кроме желания получать, которое сотворено? И в самом желании получать есть неживое, растительное, животное и говорящее. Формы желания получать, и только формы, силы, силы. Кроме силы нет ничего. Понимаешь? И материальное — это, в общем-то, сила, которая так рисуется в наших ощущениях. Но это формы, как это, выражение его. Ну, так он проявляется нам. Не более того. Нет никакого материального. Силы, которые так вот рисуют, как говорит Бальсулям, есть у нас экран там в голове, где там рисуется вся та действительность, которая как будто бы находится перед нами. И то, что мы видим ее, чувствуем ее не только на экране в голове, да, как во внутреннем таком кинотеатре, но чувствуем эти вещи, что они есть так совершенно предметно перед нами, это для того, чтобы расширить наши клив. Восприятие. И действительно, это помогает нам. Смотри, в исследованиях, в разных вещах, в материальном мире. И это называется наукой. Почему наука? Различные силы, которые у нас находятся в голове, и там рисуют нам эту картину, мы ее расшифровываем. Мы не знаем, но мы ее расшифровываем в каких-то действиях, явлениях, которые снаружи от головы, как будто это находится перед нами, да, вот в этом каком-то иллюзорном материальном мире. И так мы начинаем развиваться. Так что в итоге все, что мы развиваем, мы разрабатываем язык того, что происходит у нас в голове, за счет того, что перед нами большой мир, и мы о нем говорим, мы находимся в нем якобы. Но с помощью этого мы познаем силы в голове. Тоже не в голове, это внутри желания. И это этап развития, предваряющий все. Поэтому нет материального мира, только духовный. А материальный, поэтому он называется иллюзорный мир. Ну, чуть-чуть побольше, ну, больше слов, да, нашли? Ну да.
С одной стороны, это понятно, можно понять то, что вы говорите. С другой стороны, знаете, ну, вроде бы вот, мое тело здесь, и все очень... Это иллюзия настолько...
Нет, это не иллюзия, так ты воспринимаешь свои внутренние силы. Только воспринимаешь их, как будто бы они существуют все снаружи, для того, чтобы дать тебе больше возможности связаться с ними, разобрать, соединить, изучить их, развивать твои ощущения. Да.
Я не только воспринимаю их извне, у них есть какое-то собственное существование. Допустим, вне меня...
Нет никакого внешнего существования. Ой-ой-ой, не, слушать не хочу. Это неправильно, что у них есть самостоятельное существование, где ты не существуешь?
Нет, но не то, чтобы у меня нет. Ну вот я трогаю его.
Существует в тебе, чего ты от него хочешь-то?
Нет, это... Но это же не какое-то кино, которое я смотрю.
Это кино, которое ты видишь.
Я знаю, что такое смотреть кино.
Поэтому, пока ты не входишь в мир истины, ты не познаешь эту иллюзию. Но она помогает тебе развиваться с нуля. И именно благодаря этому ты обретаешь самостоятельность и независимость от Творца. Вот этот отрыв от духовного, который есть у тебя сейчас, помогает тебе позиционироваться напротив него и расти таким самостоятельным, и начать как будто бы самому определять разные действия, даже его заставлять. Это называется «победили меня мои сыновья». Я сейчас произвожу сокращение, я сейчас не получаю. Это все против высшего света, который открыт. И ты определяешь. Это именно потому, что мы растем именно из такой вот точки, которая не существует. Да, она оторвана от... Ну, что значит, что мы находимся в иллюзорном мире? Что вот эта точка — это настоящая точка нуля, не принадлежит духовному. И когда ты входишь в духовное, ты входишь, ты используешь силы. Ну так и что? Но мы все время пользуемся силами, которые есть в природе. Нефть, газ, разные металлы, разные материалы. Мы используем это все, что есть в природе. Но я пользуюсь, я это строю. Также по отношению к душе, я ее строю. Понимаешь? Поэтому этот мир, иллюзорный мир, это настоящий ноль, абсолютный ноль. С него я начинаю свой путь, и тогда это я. И поэтому он выглядит тебе таким вот предметным, ощущаемым, существующим. В момент, когда ты поднимаешься на первую ступень, все устраивается, но не теряет важности. И каждая высшая ступень начинается с него. Как Шимон с рынка. Падает до самого дна. Хорошо? Да, Моти. Ну, вот Моти вчера был. Как его приняли, а? Не видели? Ну, действительно, это мне помогает. Я чувствую рядом с ним гораздо увереннее.
Я как раз отдал бы эти аплодисменты вам. Вы очень всех там впечатлили. И Талиевской группе.
Вот, это правильно, да. Группа все приготовила прекрасно. Было много разных пирожных, печений. Я не мог, ну, из-за своего это, диабета я не мог попробовать, ну. Чего там?
Запеканки.
Запеканки, да, это ты набросился на них. Но я, что я хочу сказать, что группа, на самом деле, и люди, которые даже иногда приходят, они сегодня ощущаются по вопросам их, по отношению, по пониманию. Даже когда там бросают там полслова, там, сям, мы видим, что люди в теме. Они, я получил огромное удовольствие. Вопросы. Цвик, ты слышишь? Вопросы четкие. Да, стоит у них поучиться. Очень хорошо, очень хорошо. Очень сильная группа. И женщины тоже молодцы.
Это, конечно, потрясающее действие, посещать группы. Но я бы хотел задать вопрос о восприятии реальности, чтобы не тратить лишние силы. Я упал, у меня заболела нога, и я понимаю, что я упал и чувствую боль. Когда я вижу, что, например, старушка какая-нибудь упала и ударилась ногой, и ей больно. Ей действительно больно, или это только то, что я вижу? Это по-настоящему?
Это и называется по-настоящему. Твоя картина называется по-настоящему.
В отношении меня?
Нет, по отношению. Это называется истиной.
Но если я ее не пожалею, что мне жалеть или думать о единстве товарищах?
Нет, это уже тут, как ты принимаешь действительность и как ты хочешь ее принимать.
Я хочу, чтобы ей не было больно, чтобы это было только изображение.
Нет, ну это не важно. Это уже зависит уже от твоей реакции. Но то, что происходит, это происходит свыше. С тобой или якобы над другими, да, которые как бы не связаны с тобой из-за твоего эго, не находятся в том же теле, в том же желании, в том же ощущении. А по правде говоря, то, что болит у нее, если бы это помножил на свое эго, которое вас разделяет, ну, тебя и вот эту старушку, ты бы чувствовал ее боль гораздо больше, чем она это чувствует. И отсюда ты бы пришел к выводу, что она находится у тебя, в твоей системе, на более высоком уровне, чем твое личное желание получать сейчас, как оно выглядит сейчас тебе. Поэтому возлюби ближнего как самого себя — это такая серьезная вещь, что все, кто находится вне меня, это уровни и вся совокупность моей души, которая важнее, чем то, что я представляю себе сейчас, чем я сам. Да.
Александр из Магнитогорска спрашивает: материальный и духовный присутствуют только в человеке?
Нет духовного и материального, но только в постигающем человеке существует и духовное, и материальное, он это разделяет и соединяет. Их оба. Человек, который не постигает, и его материальное тоже не материальное, как у каббалиста. Да.
Тимур из Санкт-Петербурга спрашивает: чем отличается материальный мир от духовного? Существует ли духовный мир вне меня? В чем, что хочет сказать автор, говоря, что свет находится в абсолютном покое?
Духовный мир проявляется как система сил, в которой действует единая сила, единая власть, руководство или единая мысль, замысел во многих разных силах, где вот эти различные силы действуют только по отношению к нам в системе, которая является нашей. И посредством познания, знакомства с этими силами, мы также познаем эту высшую силу и весь наш мир. Ну, хорошо. пусть спросит.
Ощущение веса — это результат различия формы?
Я не могу это сейчас объяснить сейчас. Вес я объяснить сейчас не могу. Но это как все остальные силы, которые... Ну в чем разница там силы, тяжесть?
Я чувствую себя тяжелым, потому что у меня нет важности цели. Если у меня есть важность цели,
то... Я не хочу об этом говорить. Ну, рано еще.
Спасибо.
Мы продолжим. Так источник души поняли. Дальше.
יסוד החומצי, עמוד 34, טור ב', כותרת יסוד החומצי. אולם באמת, גם הכוח...
Кислородная основа. И сила, которая считается настоящим материалом, не меньше, чем все остальные, не все остальные материальные материалы, ощущаемые. Поэтому любая картина воспринимается, если не воспринимается... даже материальными ощущениями, это все равно имеет значение.
Как мы говорили об электричестве, это определенная сила, которую я могу распознать только по его действию. Например, через какой-то провод или измерить каким-то прибором.
Потому что если возьмешь, скажем, кислородную основу, потому что все основные материалы в мире состоят из них, то ты возьмешь, скажем, бутылку с чистым кислородом, когда он сам по себе чистый и не примешан там никакое другое вещество, то ты увидишь, что это совершенно пустая бутылка, совершенно никак не воспринимаемая, потому что это воздушная совершенно материя. Рукой не пощупать, и глаз не различает.
То есть относительно наших физических, физиологических органов этот кислород не ощущается.
Уберешь пробку, начнешь нюхать, не почувствуешь никакого запаха. Если попробуешь на вкус, не найдешь никакого вкуса. А если мы поставим на весы, он будет весить, как пустая бутылка. То же самое водород. Там тоже нет ни вкуса, ни веса. Но когда мы соединим два этих элемента, они превратятся в жидкость. И вот эта вода, которую можно пить, там есть и вкус, и вес. А если положим, нальем воду и туда же известь, превратится это в твердый материал, как сама известь. И поэтому элементы водород и кислород, которых вообще никак нельзя воспринять, становятся вдруг твердым телом. То же самое можно сказать о силах, действующих в природе, потому что это не материальные, только потому что они не познаются через ощущения. Но в тот момент, когда мы смотрим совершенно ясно, что большая часть совершенно воспринимаемых материалов строится изначально на кислороде, это то, что человеческие ощущения не могут его воспринять. И не только это, что даже вот ощущаемая действительность, твердые тела, жидкость, то, что можно воспринять, все это может превратиться в воздух, в пар при определенном нагревании. И тем более воздушные газы при остужении могут стать твердым веществом. Поэтому возникает вопрос, как у дающего есть что-то, чего нет у него. Потому что совершенно однозначно мы видим, что все, что воспринимается, состоит из элементов, которые не воспринимаются. И сами по себе они не существуют, как бы. Поэтому все постоянные картины, которые мы знаем, состоят из этих элементов. Они не постоянны, благодаря самим себе. Они только изменяют одну форму, обретая другую форму под воздействием внешних параметров, как тепло или холод, Поэтому материя, материальная материя, это не из-за сил, которые в них, но от того, что этих сил мы не ощущаем, как, скажем, химические элементы, может быть, раскроются в какое-то другое время, когда они существуют сами по себе, как все остальные химические элементы, которые раскрылись нам только в последний период.
Ясно. Существует только сила и ничего кроме нее. Сила, действующая в предмете. Сила называется отдачей, а предмет называется получением. Если нам это кажется более или менее осязаемым, так это только относительно наших органов чувств. Если мы сможем как-то сделать наши органы чувств более тонкими, более чувствительными, мы увидим больше. Это объясняет нам, как прямо сейчас мы видим иллюзорный мир в иллюзорных органах чувств. Да.
Мир науки строится на статистике.
Верно.
И когда мы проверяем биологические процессы, мы видим, что процесс совершенно случайный, явление случайное. И нет вообще понимания и направления каких-то вещей.
Это относительно нас, это статистика. Только добавь это, что в природе нет ничего неточного. Чем мы больше углубляемся в природу, мы видим, что все это очень-очень точно. До самого... Нет ничего примерного, нет ничего приблизительного. Мы не можем, мы не способны, мы... У нас есть какие-то там... рациональные числа, такие как пи и другие там... Мы находимся в состоянии, где мы не можем раскрыть реальность от ее начала до конца.
Действительно, в продолжении того, что я хотел спросить, есть определенные направления в биологических телах тела, существуют, получают какие-то материалы, которые ему необходимы в правильном виде. Но есть где-то какое-то решение по отношению вот этого направления. Я хотел спросить, откуда приходит решение, и могу ли я контролировать, управлять этим решением?
Можешь ли ты войти в программу, в соответствии с которой твое тело существует, и изменить условия этой программы?
Ну, не совсем.
Ну, допустим, сейчас мы говорим о людях, мы говорим о том, что ученые хотят, допустим, удлинить человеческую жизнь до 300 лет. Ну, а что такого? Они сейчас хотят прям войти в организм и менять в нем какие-то вещи. Можем ли мы это сделать с точки зрения программы, заложенной в теле, в организме? Я сейчас хочу, чтобы у меня была возможность 10 лет быть в возрасте 25 лет, потом еще 10 лет в возрасте 26 лет. А что такого? И 27 лет мне будет 10 лет. В 30-летнем возрасте я бы хотел быть 30 лет. 40 лет, кажется, замечательный возраст. Я бы хотел 150 лет оставаться в этом возрасте. А что такого? То есть войти в программу организма и управлять ей, да?
Ну да, когда входишь в духовное, я могу управлять этим процессом. Когда я вхожу в духовное, я могу управлять или только могу наблюдать процессы, знать о них?
Когда мы входим в духовное, мы добавляем что?
Намерение?
Мы добавляем наше отношение. Наше отношение к тому, что происходит. То есть то, что происходит сверху вниз, мы в этом находимся вне этой системы, для того, чтобы добавить к ней свое отношение. Желая уподобиться, только уподобиться тому, что происходит там. И все. Это единственное, что нам дано. Хочешь, пожалуйста? Не хочешь? Пожалуйста. Только в этом твой свободный выбор.
Спасибо.
Кен, доктор?
Может быть, мы тут размечтались о чем-то. Ну, да, доктор.
А если я нахожусь в фильме и смотрю это кино, я нахожусь в этом кино, так кто это тот, кто все вот это видит?
Какой фильм? В кино или что?
Нет, ну вот говорится, что...
А, то, что я вижу сейчас.
Но если я вижу фильмы, я же участвую и вижу. Кто видит?
Ты видишь.
Но я же еще и участвую в фильме.
Да.
А кто же видит фильм?
Ты смотришь. Не понимаю. Ты находишься в этом фильме и смотришь тот фильм, в котором ты находишься. Чего такого? Более того, ты скоро увидишь, как Раби Хия, который увидел себя сидящим там наверху, в высшей ешиве и общаясь там с Раби Шимоном.
Нет, но фильм-то начался с того, что был когда-то ваза. Вы как-то рассказывали, была прекрасная ваза, полная воды пресной. Разбилась, вода вылилась, тысячи осколков.
Ну, мы так это описываем.
Ну, так вот, один осколочек, да, вот своим искаженным видит свой мир.
Каждая частичка — это неисправленный человек, да. Нужно собрать все эти осколки и потом вернуть воду в этот сосуд.
Ну, как это делать? Как вот этот маленький осколочек? Ну, сейчас вот собрались тут 300 осколочков.
Нет, каждая часть в отдельности от этого большого кли несет в себе информацию обо всем целом кли. Потому что 10 даже самый маленький сферот или все это большое кли, у них одна и та же структура. Поэтому даже в капельке семени, то есть в этой маленькой части, заложена вся информация обо всем кли от начала и до Гмартикуна. Поэтому он может развивать себя. Он благодаря разбиению включает в себя все остальные части. И поэтому может только с помощью высшего света, когда ему не хватает силы, единства, он может снова привести себя к восстановлению этого большого целого кли. Он его восстанавливает. Каждый должен восстановить со своей стороны все это кли. И мы друг другу в этом помогаем, мы собираем общее кли, в котором каждый собирает, и все вместе собирают. Сейчас ты имеешь сумму усилий всех этих частиц, поэтому мы и придем в результате к 620-кратному познанию Творца. Ну, мне кажется, это уже слишком. Да, что там от электрика?
Бааль Сулам дает несколько примеров. И выводы, которые он берет из этих примеров, он говорит в конце. Как вот у дающего есть, нет что-то, чтобы у него не было.
Да.
А мне непонятно, как вообще вот измерить все эти материи, материалы. Может быть, вес, но я, скажем, не могу это измерить весом.
Это не важно. Ну, это действительно не важно. Но о чем ты?
Ну, если ты человек, который знает все вот эти вещества.
Он тебе говорит, что все, что перед нами вообще есть, это определенная комбинация сил. Сил. Что такое кислород, что такое углерод, что такое известь. Это все силы. Энергия. Ты можешь расщепить это на атомы и на еще меньшие части. Это все силы. И различные совмещения этих сил порождают тебе различные явления, предметы, материи. Это может ощущаться мной как вода, как жидкость, как твердая материя, как газообразная или вообще несуществующая. Но все это относительно моих органов чувств. Органов чувств. Я не могу сказать, чем они являются сами по себе.
Но это только сила, энергия. Ну, правильно? Но откуда это сущее из ничего?
Ну да, есть нечто сущее.
И он тут говорит, а как это у тебя есть дающий, у которого чего-то там нет?
Он тебе говорит, кто такой Творец? Или как мы его воспринимаем? Как такую энергию, которая включает в себя все существующие силы. Все, больше ничего. Сила. Теперь, как я воспринимаю эту силу, прихожу к подобию с ней, я тоже должен быть подобной ей силой, и тогда наши силы порождают действительность, которую мы называем духовной. И теперь мы пришли к чему-то особенному. Ты спрашиваешь, как мне ощутить духовную действительность, как она вырисовывается в моих органах чувств, в соответствии с каким законом она мне представляется? Подобие свойств. Он является силой, я являюсь силой. Он дает, я отдаю.
Но нет у меня подобия свойств и формы.
Ну, ты можешь.
Ну, правильно.
И в соответствии с этим ты начнешь его чувствовать. И в совместной работе с ним ты порождаешь нечто, называемое душой. Поэтому он говорит, откуда начинается душа? От подарка. Потом это уже при умножении этих подарков, твое собственное отношение. Всего-то.
Хашмаль.
Сила. Да? Хашмаль. Электричество. На иврите.
В этом фильме есть такой герой, который хочет, да, включить свет, да, в кинотеатре. А вдруг, и вдруг встречаешь Рава, да? Вы же тоже какой-то герой, да, персонаж в этом фильме?
Да.
Как же может быть, чтобы вы нас вытащили из этого фильма? Это как бы такой замкнутый какой-то круг.
Я вас не вывожу, ты прав. Я только учу вас, как выйти. Я не могу за тебя этого сделать. Где твой свободный выбор? Как я могу украсть у тебя возможность прийти к подобию с Творцом?
Так а в чем? Поместили персонажа.
Есть некто, кто обязан быть представителем твоего мира, в твоем мире, которого ты можешь воспринять, и при этом он был бы связующим. Таким адаптером. Без этого ты бы... Без такого парцуфа, без такого человека, у тебя не было бы возможности прийти к духовному. И была бы, но это для очень особенных случаев. Как я рассказал, что как-то дошла до меня какая-то книга, брошюра, от какого-то человека, который сидел там в Сибири в тюрьме много лет, и тут он вдруг раскрыл. Авраам раскрыл, Адам Ришон раскрыл. И в протяжении поколений были такие случаи, людей, которые раскрывали духовность сами, даже без книг, даже без учителя. Но это каждый раз очень особенный случай и очень большие страдания. Очень большие. Подняться над эгоизмом, выучить все так прямо на своей шкуре.
Это причина того, что вы установили связь со своим учителем, Рабашем?
Я ничего не... Меня просто туда привели, и все.
Но этот уровень нужен, это вам же не нужно, вот его, а физический образ его.
И это тоже сделал не я. Я почувствовал, что мне имеет смысл отказаться от всего, что у меня было, и все. А что я там зарабатываю? Я просто закрыл тогда свое дело, и все. С родителями там, и все. Я оторвался от всего. Нельзя было иначе, я помню себя. Я помню. Я просто исходил из того, что будь что будет, но я больше не могу. Как вы иногда видите, происходит. Ничего такого здесь не произошло. Ведут человека, приводят его туда, где он должен быть. Он чувствует, что это его. Но нужно сделать так, как и Рабаш сделал. Нужно все-таки несколько лет убеждаться в том, что это действительно твой путь, а не просто какое-то проходящее воодушевление. Он меня 2 года продержал на расстоянии. Я хотел через неделю уже переехать. Я уже начал думать, что я тут катаюсь туда-сюда. Я не хотел ни на минуту оставлять это и отрываться. Понимаешь? Там у меня был пентхаус и большой бизнес. И ты понимаешь, что нет в этом никакого смысла. Ощущение смысла уходит, и все, ничего ты с этим не сделаешь. Нужно хорошенько проверить, мой ли это путь, и каждый должен подумать об этом. Но после этого уже приложить максимум усилий для того, чтобы это осуществить, уже не болтаться посередине, ни там, ни там.
Вы можете вот так немножко показать, как вас впервые ты выходишь из этого фильма, вот этот момент? Что вы видели, кроме того?
Это... Просто все стало таким понятным. Ты находишься в таком поле силы, как ощущение такого тумана, да? Но ощущение такое, что вокруг тебя что-то такое работает, ты находишься в нем, он заполняет все. Я думаю, что многие здесь уже давно... Я знаю, что люди уже проходили такие состояния. Это приходит, потом уходит через какое-то время. Это может быть день, два. Человек находится будто в какой-то нирване, обернули его какой-то прям ватой, и он чувствует... Ну и все. Потом это уходит, пока человек уже не начинает... получать такие более уже предметные связи. Ну что ж, мы дахаем.
Сила отдачи — это сила.
Да.
Сила получения — это тоже сила.
Угу.
Когда они соединяются вместе, обязательно возникает материал?
Я не знаю, что такое материал. Я не знаю, что такое материал. Нет силы получения без силы отдачи, нет силы отдачи без силы получения. Как может быть одна сила? Нет Творца без творения и творения без Творца. Ты хочешь сказать, что когда они приходят к связи, и в ком? В том, кто это может ощутить, наблюдать. Мы не говорим ни о чем-то находящемся вне нас. Связь между ними, ты говоришь, возможно, это и есть материя. Ты это имеешь в виду?
Да.
Можно и так сказать. Мы об этой связи говорим, об этой связи силы отдачи и силы получения. Мы говорим о том, что это и есть действительность. Действительность. Потому что материю мы обычно относим к свойству получения.
Теперь мы говорим, что с одной стороны творец — это свойство отдачи. С другой стороны мы говорим, что это единственная сила, которая существует в действительности. Так как получается, что действительность — это только плюс без минуса?
Почему? А где здесь предмет действия этой силы? Как ты можешь сказать о силе, что она существует сама по себе? Где предмет ее применения?
Так что значит, что нет никого, кроме него?
Это мы говорим уже о власти, о контроле. Но совмещение двух сил, как может быть плюс без минуса? Мы можем сказать о его сути, как будто бы она существует, но это все будет в соответствии с нашим, просто в нашем воображении. Что он существовал еще до того, как ему пришло желание сотворить миры. Но это только мы так рассуждаем в понятиях времени, или это настолько примитивно.
Когда мы говорим, что нет никого, кроме него, имеется в виду руководство, сила, которая дает вектор действительности, но действительность состоит из двух сил. Правильно так говорить?
А другого ничего нет. Иного нет. Либо ты говоришь, что действительность — это единая сила, и творение — это ее отпечаток. То есть там, где якобы нет власти Творца, там как будто бы находится творение. Как будто бы Творец специально сократил себя, чтобы дать место творению. Что именно так мы определяем творение. Что такое творение? Мера. Мера сокращения Творца. Да.
Сегодня вечером наш товарищ в Днепропетровске впервые выходит, первый выход в круге в еврейском обществе и просит общения, просит поддержки. И сегодня есть встреча с главным раввином Днепропетровска, а он ученик Любавического рава.
Как обычно.
И они спрашивают. Собственно, они берут у него интервью. Да, мы пригласили его на интервью, спрашивают, что стоит спросить у него.
Во-первых, я рекомендую, чтобы их вопросы были как можно ближе к тому, что связано с общиной, с тем, как правильно поддерживать общину, как люди могут помогать друг другу. Никакой связи с Каббалой. Только об объединении евреев в том самом Днепропетровске. Как можно так, как можно нейтральнее. У нас сегодня действительно очень хорошие связи по всем еврейским общинам бывшего Советского Союза. И, насколько я понимаю, там есть 10 или 15 человек из всей московской группы, даже вся группа, которые занимаются этими связями. Действительно, не хочу, но вы знаете, как у меня с именами, я боюсь начать кого-то перечислять, кого-то забыть, не дай Бог. Но действительно очень всем благодарен, и я думаю, что здесь раскрылось что-то очень-очень хорошее, такое новое. Но это должно быть так. Не Каббала, а единство, объединение евреев, и все-таки немного показать им. Я говорю сейчас не про беседу с раввином, а евреям объяснить немного, кто они такие, откуда они взялись. Источники антисемитизма, такие вещи, объяснять их мягко, в такой умеренно, потому что там действительно ничего нет, никакого понимания. Они это уже знают. Так что успехов от всей души желаю. И там огромная еврейская община, сотни, тысячи, и через них мы сможем сделать очень хорошую работу.
Только добавить еще немножко, чтобы всем было понятно. Все наши группы и в Северной Америке тоже готовятся конгрессы в Чикаго, в Нью-Йорке. Решили в качестве поддержки конгресса, в общем-то, они тоже покупают экран, и вот даже вот сейчас практически вся группа приезжает на конгресс в Израиле, из Чикаго, из Нью-Йорка приедут.
Молодцы. Да. Тоже Америка.
И в Мексике тоже сделали тоже такое. Они тоже, в общем-то, пожертвовали экраны нам сюда, плазмы.
Ну, массах, экраны, это мы все к этому стремимся.
Поэтому я и хочу спросить, вот что вот та точка, которая помогает человеку почувствовать? Мы говорим, что есть группы, которые почувствовали это и сразу ищут потребность в том, что вот это их дом. Вот что должно быть в человеке, который позволит ему соединиться, включиться?
Пусть у нас будет здесь как можно больше экранов, мы больше групп увидим. Сейчас мы видим Москву. Москва купила себе отдельный экран, поэтому они всегда, мы их видим все время. Киев теперь и Санкт-Петербург тоже, по-моему. То есть есть несколько уже таких выделенных экранов для тех групп, которые... Это их. Они это купили, да, и все. Поэтому мы скоро уже будем видеть все группы все время. Те, кто сидят в этом зале, и те, кто сидят и там внизу, в столовой, в большом зале, когда у нас праздники или конгресс, мы все время будем всех видеть. Экран будет у каждого, смогут видеть меня, чертежи, другие группы и все остальное. Это очень важно для нашего объединения, это очень помогает. Очень полезно. Ну что ж, друзья, все.
Раф, если только можно, что вот эта точка, которая помогает человеку почувствовать вот эту важность. Многие люди хотят, чтобы их видели, но вот важность.
Экран — это связь. Ну что я тебе могу сказать? Сегодня все происходит через экраны. Что тут еще объяснять? Чем больше у нас тут будет экранов, тут есть люди, которые сидят под таким углом, да, что они не видят экран перед собой. И это все-таки нехорошо. Просто жаль оставаться в таком состоянии. Сегодня экран — это уже не такая дорогая вещь. Да, Шимон.
А турецкая группа тоже решили. 30 человек на большой конгресс.
Это здорово. Это лучше, чем все экраны вместе взятые. Если бы можно было отказаться от всего, и если они смогли отказаться от всего и приехать сюда, то это потрясающе.
Насколько важно, чтобы это было групповое действие?
Если группа приезжает целиком, это очень важно. Во-первых, все получают какое-то впечатление. Это ж нечто очень особенное. И даже группа, которая была частично здесь, а частично в Москве, была огромная разница между тем, что происходит здесь, и тем, что происходит в Москве. Не могу сказать, где хорошо, где плохо. Впечатления разные. В особенности, даже при всей большой работе, которая была проведена, впечатления совершенно иные. Поэтому я очень рекомендую группам, насколько это возможно, приезжать всей группой, ну, лучше ничего не придумаешь вообще. Если есть проблема там с оплатой, мы сделаем все, что можем, только приезжайте вместе. Но вместе построим этот конгресс, и я очень рекомендую посмотреть на мою вчерашнюю беседу с группой Тель-Авива. Вопросы, ответы. Имеет смысл. Там были очень такие правильные вопросы в тему. Мне кажется, я удачно на них отвечал. Там и чертежи были. Увидите это. И на этом
записываемся сейчас, дорогие наши ученики 66-го канала, получить первичную информацию мирового конгресса, который будет 23-25 февраля в Тель-Авиве. Заходите на сайт KAPSUAL. Добро пожаловать в мир Каббалы. Каббалистический кампус проводит встречу 16 декабря и 23 декабря. Информация по телефону 1-700-509-209. Вход свободный. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Всем хорошего дня.
והללו כולם. הנה שוב אנחנו כאן שלובים מלב אליו, את החושך נגרש, ילך גם הכאב. ביחד זה מרגיש כמו שמש בנשמה, חודרת אל הלב כמנגינה.
ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.
הגענו ברוכים הבאים.